Специальный проект «Радио Спутник». Леденящие кровь события, от которых захватывает дух и по ночам приходят кошмары. Проницательность Эркюля Пуаро и милая наивность мисс Марпл. Излишняя прямолинейность полковника Рейса и таинственность Паркера Пайна. Их нам подарила дама Агата Мэри Кларисса, леди Маллоуэн, автор самых известных детективов в мире Агата Кристи. 15 сентября исполняется 130 лет со дня рождения писательницы, чьи книги вошли в историю криминалистики. А иногда сама жизнь подсказывает сюжеты, достойные пера Кристи. В эфире «Радио Спутник». Непридуманные истории о преступниках и следователях, которые потрясли современников. Питер Сатклифф.
Женщины, которых я убивал, были грязными. Это мерзкие проститутки, пакостящие на улицах. Я просто немного очистил город от дряни, вот и все. Так объяснял свои поступки следователям йоркширский потрошитель. Питера Сатклиффа следователи искали более 5 лет. Более того, долгое время лучшие сыщики Великобритании шли по ложному следу. Допрашивали не тех людей, проводили не те экспертизы. Но на самом деле полицейские неоднократно сталкивались с маньяком лицом к лицу. И каждый раз ему удавалось обвести детективов вокруг пальца. И задержать его удалось лишь потому, что обычные патрульные полицейские оказались гораздо внимательнее, чем их начальники. Появившийся на свет на несколько недель раньше срока, Питер Уильям Сатклифф был первенцем. Он родился в начале лета 1946 года в графстве Йоркшир. Его отец неоднократно пенял жене, считая, что она слишком балует своего первенца. А самого Питера любитель футбола и гамбургеров считал слабаком. Питер действительно был тихим ребенком, который старался избегать конфликтов и никогда не спорить. Он никогда не настаивал на своем мнении. Однажды, поссорившись с одноклассниками, он стал объектом унизительных шуток и травли. 2 недели он провел дома, но потом родители все же заставили его вернуться обратно. И тогда Питер, как герой многочисленных книг о преображении, стал заниматься бодибилдингом. Но мелодрама не вышла. Его характер, в отличие от тела, не изменился. Постепенно свои слабости Питер научился скрывать, а в 15 лет он бросил школу и ушел работать учеником токаря на местную фабрику, туда же, где работал его отец. Его безмолвие проявилось и там. Питер постоянно опаздывал, работал нехотя, манкировал обязанностями и в результате очень быстро уволился. Токарем он так и не стал, зато устроился работать на кладбище, копать могилы и помогать во время процесса захоронения. За работу платили после каждых похорон, опоздать на кладбище было гораздо сложнее, чем на фабрику. 3 года Питер копал могилы, следил за высотой травы, поливал цветы, подкрашивал памятные плиты и кресты. Но однажды ему пришлось покинуть и эту работу. Отец договорился, что его возьмут в автомастерскую. И потом психиатры установят, что именно период работы на этом месте наложил крайне важный отпечаток на психику Сатклиффа. Автомобили стали его страстью, а вместе с увлечением он приобрел и пусть небольшую, но все-таки уверенность в себе. Поднакопив денег, Питер первым делом приобрел мотоцикл, а потом стал завсегдатаем местного бара, где по пятницам пил пиво. Правда, обычно в одиночестве. Особенно странным в нем казалось полное отсутствие интереса к девушкам, собственно, как и к мужчинам. Но все изменило его встреча с Соней Цурма, когда Питеру исполнился 21 год. Дочь бывшего преподавателя Пражского университета, эмигранта из Чехословакии, собиралась пойти по стопам своего отца и тоже стать учителем. Соня готовилась поступать в колледж, но в день Святого Валентина встретила Питера и по уши влюбилась. Конечно, ее выбор в качестве жениха бывшего токаря, могильщика и слесаря у родителей вызвал полное непонимание. Но совершенно неожиданно выяснилось, что Соня страдает шизофренией. Диагноз и несколько проведенных в психиатрической клинике лет испугали всех, кроме Питера. Он навещал девушку в больничной палате, а заодно сменил работу и устроился в транспортную компанию. Родители в итоге сдались и согласились на брак Сони. Молодожены переехали в Лидс, там Соня устроилась работать сиделкой в больнице. А ее ночные дежурства превратились в кошмары. Кошмары других людей, поскольку именно в эти ночи одиночества на улице выходил йоркширский потрошитель. Но каждый раз перед тем, как уйти из дома, он обязательно звонил любимой супруге. из телефонов-автоматов. Говорил, что находится дома, и все для того, чтобы обеспечить себе алиби. Питер страдал импотенцией. Сексуальная жизнь складывалась не очень, но Соня не жаловалась. Питеру было 28, ей 24. Жили они вполне дружно. Правда, те, кто жил по соседству с этой четой, говорили, что девушка регулярно повышала на мужа голос. Иногда унижала, а вот чтобы он что-либо ей отвечал, такого не было. И поэтому очень скоро его стали считать очень терпеливым, добрым семьянином, который во что бы то ни стало хочет сохранить мир и спокойствие в отношениях с женой. И никто не знал, что на самом деле он периодически выходит на поиск крови. 28-летняя Виламена Маккен – первая жертва маньяка. С 14 лет девушка зарабатывала проституцией. Однажды она не вернулась домой, и старшая из ее четверых детей пошла к соседям за помощью. Тело Виламена нашли совсем рядом с ее домом. Полицейские считают, что сначала девушку ударили по голове посторонним предметом, а после того, как она потеряла сознание, кто-то буквально исполосовал ее ножом. Нижнее белье было приспущено. Преступником был Питер Сатклифф, и к нему вело немало следов, но следователи склонялись к тому, что Виламена убил или сутенер, или недовольный клиент. Полиция пошла по ложному пути, и уже через несколько месяцев морозной январской ночью рядом с развлекательным парком в Лидсе нашли еще одно тело. Убитой оказалась 42-летняя Эмили Джексон. Она была замужем, воспитывала детей, но тоже не чуралась подзаработать на встрече с клиентами. И только тогда в полиции поняли, что в Лидсе стал орудовать маньяк, который выбирает себе в жертвы проституток. И это осложнило поиски преступника. Жрицы любви не жаловали сотрудников местного полицейского управления. При этом, возможно, неприязнь была взаимной. К тому же благовоспитанные представители среднего класса лица вообще высказывались в том смысле, что Виламена и Эмили получили по заслугам. И следователи оказались в тупике. Еще через месяц руководитель местного отделения полиции получил странное письмо. Оно было подписано йоркширским потрошителем, который признавался, что именно он убил Виламену Маккен и некую Джоан Харрисон. Но криминалисты, которые работали на месте происшествия, посчитали, что это преступление отличалось от двух других убийств. Жертву до смерти запинали ногами, никакого холодного оружия убийца не применял. Перед убийством она подвергалась изнасилованию, в отличие от других. Потрошитель, будто издеваясь над сыщиками, писал, что готов дальше продолжать лишать жизни проституток, как и его кумир-маньяк Джек-потрошитель. В полиции сделали вывод, что автор письма, скорее всего, психопат, который никакого отношения к преступлениям не имеет. А зря. Уже в мае Сатклифф чуть не убил 20-летнюю Марселу Клэкстон. Сильно под шофе она возвращалась под утро домой от очередного клиента. Мужчина средних лет предложил ей подвезти на своем белом автомобиле. А потом, чуть отъехав, он предложил ей заняться сексом за деньги. Пьяная проститутка вышла из себя и закричала, что сама заплатит ему, если он как можно быстрее отвезет ее домой. Эта вспышка гнева чуть не стала для девушки роковой. Не успела она отойти от машины, как мужчина догнал ее и дважды ударил по голове. Когда Марселла пришла в себя, и неизвестно уже застегивал ремень. Он бросил ей 5 фунтов, пригрозил тем, что если она обратится в полицию, он найдет ее и убьет, а потом, как ни в чем не бывало, уехал. Но девушка, как потом окажется, была не единственной, кому удалось выжить после нападения йоркширского потрошителя. Причины того, что маньяк не убил их, будут разными, но в основном Питера пугали случайные свидетели, и тогда все шло не по плану. Теплой июньской ночью некий Марк Джонсон провожал домой 16-летнюю Джейн Макдональд. Накануне она поссорилась со своим бойфрендом, обиделась на него и уехала на дискотеку, где и познакомилась с другим парнем. Во время прогулки Марк пригласил Джейн к себе домой, но та не соглашалась. Марк устроил скандал и бросил ее прямо на полпути к дому. За ссорой Марка и Джейн наблюдал Питер Сатклифф. Его белая машина стояла совсем недалеко от места, где скандалил Марк. Джейн Макдональд была убита. «Никто не может быть застрахован от нападения», — говорилось в сообщении полиции. Обращение дало результат, правда, немного не тот, на который рассчитывали полицейские. С одной стороны, подданные королевства перестали относиться к убийствам, будто они их не касаются, но с другой, полицейским пришлось разгребать сотни не имевших отношения к делу писем, в которых простые люди сетовали, где, кого и почему стоит проверить. И среди них было письмо, которое прямо указывало на причастность к преступлениям Питера Сатклиффа, но именно на него полицейские внимания не обратили. Его написал близкий знакомый маньяка. Он сообщал о своих подозрениях и приводил веские доводы. Но ценность письма стала понятна только после того, как маньяка поймали. но приходили в полицию письма, подписанные «Йоркширский потрошитель». Однако, как показывали дальнейшие проверки, их авторами были обыкновенные психи. Но однажды пришло аудиопослание. Неизвестный по-разному издевался над неспособностью его поймать. Изучив пленку, эксперты поняли, что человек, голос которого записан, живет не в восточном, а в западном Йоркшире, а значит, и искали его совсем не там, где были совершены все преступления. А пока Питер передал очередной кровавый привет сыщикам. Однако маньяку не повезло. Двое обычных полицейских оказались слишком внимательными. Преступник подъехал к двум девушкам легкого поведения вечером 2 января 1981 года. Деннис Холл и Оливия Реверс были почти готовы сесть к нему в автомобиль, но что-то остановило Деннис. Позже девушка вспоминала, что пронзительный взгляд потенциального клиента вызвал у нее оторопь и желание немедленно сбежать. Но Оливию ничего не смутило. Подумаешь, очередной неуравновешенный клиент. Они приехали на уже знакомую девушке улицу. Она часто советовала клиентам именно ее, невзрачную и темную подворотню. Но, как ни странно, в тот момент каким-то чудом там оказались два Роберта, патрульные полицейские Ринг и Хайс. И первый узнал Оливию, девушку, которую совсем недавно осудили не без его помощи за кражу. Роберт постучал в окно автомобиля со стороны водителя. Тот спокойно опустил стекло, назвал свое имя, как потом оказалось вымышленное, и честно признался, что находится в машине с девушкой легкого поведения. Чем занимается Оливия, в полиции знали, и вроде бы у полицейских не должно было возникнуть дополнительных вопросов или каких-то сомнений, но мужчину отпустили не сразу. Попросили подождать, пока закончит беседовать с девушкой. Он согласился, но сделал вид, что ненадолго отошел в сторону. Один Роберт продолжал беседовать с Оливией, а второй пробил номера машины. И здесь выяснилось, что они сняты с другого автомобиля. Хладнокровию Сатклиффа можно позавидовать. Он абсолютно спокойно объяснил. Номера нашел на свалке. И всегда их вешает, когда развлекается с женщинами легкого поведения. Старается, чтобы никто о его похождениях не узнал. И поскольку он женат, то меры предосторожности ведь совсем не лишние. Но полицейских такое объяснение не удовлетворило. Использовать чужие номера – правонарушение, а значит и водителю, и пассажиру пришлось ехать в отделение полиции. Уже дома после смены одного из полицейских вдруг осенило. Задержанный мужчина похож на фоторобот йоркширского потрошителя. Роберт поехал на тихую улочку, где они с напарником увидели машину с Оливией. И недалеко от того места нашел молоток и нож. Сатклифф не стал отпираться. 13 убийств и еще 7 нападений. Его рук дело. Но вот что странно. Признавшийся в стольких громких преступлениях, он отказался брать на себя ответственность за убийство Джейн Харрисон. Именно о ней сообщал в полицию автор аудиописьма, записанного от имени йоркширского потрошителя. Более того, Сатклифф настаивал, что никогда никаких сообщений в полицию вообще не отправлял, а перед судом он пытался выдать себя за душевнобольного. В этом ему помогли наблюдения за приступами шизофрении у его жены. Соня долгие годы страдала от этого недуга, а Питер постоянно учился у нее. И ему действительно удалось ввести в заблуждение нескольких специалистов в области психиатрии. Вменяем или не вменяем? На этот вопрос пришлось отвечать присяжным. Но Сатклиффа подвел его собственный язык. Хвастаясь перед женой, уже будучи в камере предварительного расследования тюремной больницы, он сказал жене: «Мне психиатр сказал, что нужно делать, чтобы получить 10 лет». Но поскольку за Питером постоянно следили, то эта фраза очень скоро стала известна, а присяжные решили, что Сатклифф отдает отчет в своих действиях. Йоркширского потрошителя приговорили к пожизненному заключению, но по прошествии нескольких лет психиатры провели его повторное обследование и все-таки признали его шизофреником. Из обычной тюрьмы его перевели в психиатрическую лечебницу и готовы выпустить на свободу. Лечащий врач Питера выступил с заявлением, что его подопечный больше не представляет угрозы.
Специальный проект «Радио Спутник».